Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». В советское время, пишет господин Водкин, военная служба надолго оторвала меня от первомайских и ноябрьских демонстраций. Оказавшись сотрудником Большого проектного института, я увидел, власть боится народа. Накануне очередной годовщины институт получал из райкома партии чертеж будущей колонны с заданным числом шеренг и людей в каждой из них. Руки каждого участника предлагалось занять, слово каждого в письме выделено, лозунг, портрет, флажок, на худой конец некое подобие искусственного цветка. Все это оборудование было многоразовым. В ответ райком получал заполненную схему с указанием фамилии каждого участника. Взять с собой ребенка, товарища, выразить свою преданность любимой партии инициативно, присоединившись к любой другой понравившейся организации, не разрешалось. И вот более свежие воспоминания. Горбачев, Ельцин, Гавриил Попов и Собчак спускаются с трибуны Мавзолея и становятся впереди шествия. Мелочь, но тогда она внушала надежду на другое будущее. Виктор Водкин. Спасибо за письмо, господин Водкин. Мог ли кто-то из нас предвидеть, что и в наши дни будут сгонять людей на демонстрации? Говорят о глупости нынешних вождей. Сгонять людей на эти спектакли – глупость. Разгонять скопления недовольных – глупость. Хватать и тащить в кутузку одиночек, гуляющих с белыми ленточками, и даже без оных – несусветная, мол, глупость. Это слово употребляют, чтобы сказать, что таким поведением путинизм вредит себе, вызывает раздражение и гнев даже у тех, кто до сих пор не имел ничего против него. По-моему, слово «глупость» не годится. Ведь что на практике означало бы «умность»? Умность – это уступки. Одна, другая, пока не придется сделать главную и последнюю уступку – уступить власть. А что это значит? Это значит оказаться за решеткой. Вот же в чем дело. Идет борьба. Путинизм демонстрирует не глупость, а силу, что он может. Своими спектаклями он говорит: «Мы можем вывести вот столько людей. Мы в состоянии их запугать и подкупить так, что выйдут, когда скажем, пойдут, куда скажем, и будут делать, что скажем». Как их собрать не имеет значения – запугиванием, обещаниями или чем угодно. Важен результат. Говорите, что они тоже, придет время, поднимутся на нас, возможно, но это будет завтра. Когда дойдет до этого, тогда и решим, что делать. А сегодня действуем вот так, и сегодня мы побеждаем. Помните песню «У советской власти сила велика»? Сегодня мы и есть советская власть. Пишет Владимир Александрович Чудов из Москвы. А прошлое ясней, ясней, ясней. Как я обрадовался началу войны. Кончилась эта тягомотина дружбы с фашистами. Сейчас мы им покажем. Мне было 16. Как я огорчился, когда на марше в Братиславе 8 мая 45-го нам крикнули, что война кончилась. Как кончилась? Я же еще не герой. Мне было 20. Сейчас мне 87, и вот что я вижу. Великий Сталин в своей Великой войне одержал великую победу над двумя своими главными врагами. Первый – Гитлер, соперник, конкурент, объявивший претензии на мировое господство. Второй враг Сталина – советский народ, получивший, как говорят медики, повреждения, несовместимые с жизнью. Вождь оказался главным врагом народа. Помню, после демобилизации я прочел в газете, что у нас на каждого взрослого мужчину приходилось 3 женщины. Вот окончилась война, а я все живу одна. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. При таком раскладе прочность семьи – проблема наследственная, продолжает господин Чудов. Вот уже восстановилось гендерное равновесие, а половина семей у нас неполные. Безотцовщина плодит безотцовщину. Эхо войны. Наш этнос пик прошел. Угасаем. Веселые и находчивые сваливают за бугор. а погоду в Святом Отечестве делают казнокрады, мздоимцы, докрышеватели. Страна в агонии, но по Сухову хотелось бы помучиться, помедленнее бы и поспокойнее. Спасибо за письмо, Владимир Александрович. Нам говорят, что такова, значит, плата за отсталость страны и за попытку преодолеть ее любой ценой. Наверное, в этом что-то есть. Любой ценой. Это особенность многих таких попыток в истории. Ту, в которой вы участвовали с оружием в руках, нельзя, по-моему, признать совсем неудачной. Иначе Россия не снабжала бы сегодня свободный мир таким отборным человеческим материалом. Мал золотник да дорог, мал по нашим понятиям, а дорог по общечеловеческим. С другой стороны, да, казнокрады, мздоимцы, крышеватели. С обратным знаком, но та же энергия. Не похоже, что, как вы пишете, пик прошел, угасаем. Анатолий Иванович пишет: «Сергей, не знаю откуда, но из России точно». Зачем вы прочитали письмо «умной» в кавычках женщины, которая уехала из России в 90-м, а теперь занимается билингвальными детскими садами и школами в Германии? Кому нужен там русский язык, кроме ностальгирующих русских родителей? Двуязычие – это не два, не полтора. Детям надо ассимилироваться в немецкой среде. Зачем им эта немецко-русская каша? «Вы покинули страну», — обращается он к таким, как эта женщина. «Зачем вашим детям русский язык, читая лишние проблемы в Германии? Для кого вы собираетесь сберечь родной язык, семью, традиции? Откроете филиал России на территории Западной Европы, Австралии или Южной Америки, когда наша сладкая парочка тут окончательно все похоронит? Дорогие, мы вас рады видеть опять в России. Помогите нам, разбавьте немного процент дураков. Глядишь, и у нас наладится все быстрее. Слезайте с немецкой шеи уже. Пора поработать на родине», — пишет Сергей. Он, как вы слышали, выговаривает мне, зачем я огласил письмо, которое ему не понравилось, которое он на моем месте отправил бы в корзину. Он, так сказать, осуществляет цензуру моей передачи. Цензура бывает разная, обычно предварительная. Она решает, что и в каком виде печатать, а что не печатать ни в каком виде, или печатать после внесения определенных исправлений. И бывает цензура последующая. Ее еще называют карательной. Это когда проверяют то, что уже напечатано, и наказывают за промахи. Ты должен предвидеть мнение цензора, когда он еще сам не знает, каким оно у него будет. Представляю себе, что было бы, если бы слушатели «Свободы» могли осуществлять предварительную цензуру. Написали об очередном исследовании качества высшего образования в мире. Сравнили 48 стран по двум десяткам показателей, включая государственные вложения и число опубликованных научных статей. В первую пятерку вошли США, Швеция, Канада, Финляндия, Дания. На 25-м месте после Испании и Украины, в связи с чем в одном из читательских комментариев говорится: то, что Украина в верхних рядах – заслуга СССР, а то, что США, Канада, Корея, Австралия, где я побывал, да и многие другие имеют качественное образование – брехня. С америкосами не о чем говорить, кроме трех тем – его работа, его семья, дом и секс. Они, дебилы, даже не знают, где та или иная страна находится, естественно, если он не географ. Слушатель «Свободы», приславший нам этот отзыв, просит нас высказаться. Качество образования, где бы то ни было, не предмет для спора, в котором на первое место выдвигаются личные впечатления или чьи-то мнения. Есть прямые и косвенные показатели, например, число опубликованных научных работ, ссылок на них в мировой научной печати, международные премии и знаки отличия за вклад в науку. В США, конечно, сколько угодно людей, не знающих, где находится та или иная страна. Их там может быть столько же, сколько и в России. Со многими из них действительно не о чем говорить человеку, для которого они все дебилы. Хаму любой национальности трудно общаться с обычными людьми, тоже любой национальности. Хаму любой национальности есть о чем потолковать, только с хамом же любой национальности. На худой конец пустят в дело кулаки. Письмо из Москвы пришло 15 мая. Вот сейчас вернулась из американского посольства, дали таки визу. Очередь наших на 90% юная, до 30 лет. Ездит молодежь и ездит, и смотрит, как там. И я вдруг поняла ясно до дрожи, а ведь если тут так и будет продолжаться, они же все свалят кто куда, они тут не будут кантоваться. И стало мне грустно за нашу страну. Теперь про чистые пруды. Вчера приходила туда комиссия Госприроднадзора. Посмотрели, понюхали и заключили. Нанесен ущерб экологии города на 1 000 000 рублей. Ну ладно. А до этого там многие годы наблюдалось скопление бомжей. Валялись на газонах, пили там, ели и прочее сопутствующее. В протестном лагере молодежь спокойная, даже радостная. Они не в кинотеатре, в предвкушении, что им покажут какую-нибудь штуку, ужасно модную и прикольную. Они тут сами эту штуку устраивают, и они счастливы. И белые ленточки уже часть их одежды, аксессуар, то есть это часть их жизни, продолжает автор. Потому что прикид для молодых – это и есть способ жить, мыслить, действовать. Они рано или поздно с бульвара уйдут, и там снова поселятся бомжи, и все будет хорошо. А эти с ленточками уедут, куда глаза глядят. Но самое главное, Анатолий Иванович, они не боятся. Начнут их всерьез пугать – уедут. Закроют границы, но там дети и деньги наших начальников. Вернутся, что ли, сюда, в библиотеке патриарха, которую чистили за бешеные деньги от обыкновенной пыли и песка, есть среди прочих книга «Путябая», объявленная весьма ценной. На Чистопрудном бульваре протестанты кучкуются вокруг памятника Абаю, казахское посольство рядом. В Казахстане расстреляли демонстрацию в Жанаузене. И все это вьется белой ленточкой по ветру, черт знает как, белой финишной ленточкой. Слово «финишной» в этом письме выделено. Я понимаю людей, которые пишут, как эта женщина, что им грустно за их страну при мысли, что путинизм выдавит на Запад наиболее здоровую во всех смыслах молодежь. Понимаю их, но заранее радуюсь за эту молодежь. У нее есть выход, которого не было у их отцов, дедов, прадедов. Россия так и становится частью Запада. Вот таким способом. На Запад постепенно перемещается ее население. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Пишет Майк Ли. Здравствуйте. Хочу поделиться своими мыслями о Путине и сравнить его с другим кагибистом, Андроповым. Я живу в США. Недавно говорил с одним американцем, который интересуется политикой, хорошо знает историю и помнит Андропова. Конечно, вы догадались, что этот американец не американского происхождения, так как кругозор типичного американца дальше гамбургера не идет. Так вот, он сказал, что во времена Андропова ни одна американская газета не написала ни полслова плохого об Андропове. Наоборот, писали про него только положительное, что, мол, он интеллигент, любит джаз, пишет стихи. И это при том, что в его время отношения с США заострились до края. Прерву чтение этого письма, чтобы сразу сказать, что интересующийся политикой американец ввел в заблуждение нашего слушателя. Об Андропове в Штатах писали примерно так, как во всем свободном мире, как о жестоком правителе самой большой тоталитарной страны. Про Путина, пишет далее этот слушатель, тоже можно было бы сказать много хорошего. Дескать, спортсмен, знает иностранные языки. Но нет, про него говорят только плохо. И раз про него американские СМИ, а особенно «Голос из помойки» говорит плохо, значит, лучшего выбора для России в данный момент нет. А то ведь недаром хвалили в свое время Андропова. Сколько он пакости сделал, привел к власти Горбачева, хотя знал, что это за птица. И не только Горбачева, но и вся его команда продвигалась по службе в 70-х при прямом содействии Андропова. Вместо того, чтобы посадить Солженицына, выслал его из страны. Правда, с Солженицыным вышла промашка. Вместо того, чтобы продолжать антисоветскую деятельность за бугром, он этого делать не стал, так как увидел, что американский империализм зло еще большее. Так что России нужен Путин, и это подтверждается вашим гавканьем в его адрес. Но если бы вы похвалили Путина, тогда можно было бы сказать, что Путину не место в Кремле. Пишет из Соединенных Штатов Америки Майк Ли. Не уверен, что именно оттуда он пишет, и что он именно Майк, но это не важно. Пользуясь случаем, могу доставить ему неприятность. Маленько похвалю Путина. Он еще сила, но против него собирается, как туча в жаркий безоблачный день, стихия. При общении с той микроскопической частью глубинки, которая ездила и будет ездить в Москву для участия в революции, как она выражается, главное, что на меня действует, заключается именно в этом слове – революция. Будущее Путина незавидно, тем более следует отдать ему должное. Против социализма бунтует не только его разум, но, очевидно, и душа, отрицать наличие которой, пожалуй, не стоит. Какое красноречивое раздражение вызвал у него думец, вздумавший было потребовать национализации полезных ископаемых, спутав два существительных – недра и добыча. Медведев тот отделался красным словцом. А Путин? Путин сразу понял, что поднят вопрос, важнее которого в России все еще нет. «Заткнитесь», — сказал он красным и розовым, — «пока я у власти, по-вашему, не будет». Беда только, что от этого он не становится политически благочестивым человеком. Александр Булин сообщает, что он военный инженер с двумя высшими образованиями и пишет следующее. В начале 2000-х годов президент Путин установил месячные оклады чиновникам высшего эшелона в пределах 150-200 тысяч рублей, по тем временам баснословные, и аргументировал это борьбой против взяток. Школьный учитель получал 4-6 тысяч в месяц. Тем самым был грубо нарушен космический закон соизмеримости. Необходимо изучать космические законы и строить человеческую жизнь соизмеримо с ними, причем на всей планете. Радио «Свобода», пользуясь своей популярностью и развивая ее, взяло бы и организовало третью силу, объединяя всех здравомыслящих людей и идеи в интернете в единый стержень или кулак. «Лично меня, — продолжает господин Булин, — как и огромное число других людей, не устраивает то человеческое общежитие, которое существует на данный момент времени на планете. По полкам все раскладывать не буду, а в стратегическом плане скажу так. Здравомыслящим считаю того, кто желает принести неоценимую помощь людям, планете, космосу. Для фильтрации идей и действий необходимо создать по доброй воле совет планеты из выдающихся людей, чтобы не получилось, как с протухшей ООН. Примерно мыслю так. Основные силы направить на изучение мудрых космических законов, повторяет он, и применение их в едином законодательстве человечества. Деньги должны быть всего лишь инструментом, пишет господин Булин. Я не совсем понял, кто должен создать Совет планеты, кто и по каким меркам должен отбирать выдающихся людей. И как быть с тем, что с выдающимися та же история, что и с обыкновенными, сколько гениев, столько и мнений. Как этот совет будет фильтровать идеи и действия? Кстати, что значит фильтровать действия? Что значит желание оказать неоценимую помощь планете и космосу? С чьей точки зрения неоценимую? Вы считаете неоценимой помощью превращение денег в простое средство учета? А я, что это есть верное средство разрушить мировое хозяйство, всех сделать нищими? И точек зрения на неоценимую помощь великое множество. Как с этим быть? Как найти и нужно ли общий знаменатель? Может ли быть одно мнение и нужно ли оно одно? Я вспомнил, и не первый раз, а с таким удовольствием, будто первый раз, вспомнил я, как возвращается в Москву в семью из Петербурга Пьер Безухов. Целый месяц он жил столичной жизнью, общался с передовыми людьми в самых статусных салонах, слушал толки о лучшем устройстве Отечества, о преобразовании всей жизни на началах добра и справедливости, и вернулся в Москву с твердым убеждением, что остановка за тем, чтобы все благомыслящие, все хорошие люди объединились и стали действовать. Наташа слушает его разглагольствование и с радостью отмечает, что он посвежел, оживлен, увлечен. Для нее это важно. Толстой пишет о Пьере. И он продолжал говорить все то, что обычно говорят люди, желающие общего добра, когда находит на них такой стих. Это у Толстого против всех литературных законов. Писатель должен давать речь героя, а тут вместо речи и т.д. и т.п. Но таким способом Толстой дает читателю самое наглядное представление о том, что Наташе до лампочки рассуждения мужа, а важно ей только то, что он посвежел и, как ему кажется, обрел стержень в жизни. Так мать смотрит на ребенка. Не важно, что он лепечет. Главное, что здоров и жизнерадостен. Конечно, интернет, если в него глубоко залезть, может свести с ума кого угодно. Миллионы высказываний, суждений, мнений, концепций, теорий, гипотез, проектов и прожектов. Кто во что гораздо, кто в лес, кто по дрова. Никакой дисциплины, никакого начальства, опеки, ни общего плана, ни ответственных за отдельные направления. Если же вы не совсем обычный человек, а по натуре большой единоначальник, которому только по чистой случайности не довелось управлять массами людей, если вы горите желанием направить человечество на путь истинный, то вид такого бедлама, как интернет, такой огромной, но ни на что не нацеленной силы, должен лишить вас сна и аппетита». Но в письме Александра Булова чувствуется все-таки другое. Ему лично не хочется власти над миром, а просто чтобы такое могучее средство лучше служило человечеству, уменьшало разброды и шатания. Беспокойство Булова – примета времени. Люди все лучше понимают, какие возможности открывает перед ними интернет, какое это может быть великое подспорье в борьбе за свободу, в борьбе со злом, со злоупотреблениями любой власти. Невиданная возможность миллионам мгновенно сговориться и сообща провернуть какое-нибудь дело. Умопомрачительная опасность для всех и всяческих партий жуликов и воров. Единственное, чего никогда не сделает интернет, и это, по-моему, можно сказать твердо, он не сделает человечество более просвещенным. Просвещение наводит порядок в мыслях, благородный порядок в мыслях, а для этого нужна особая среда и особый склад ума. Вам, как мыслителю, это меня поддевает Валентин Савицкий из Москвы, хочу задать вопрос, которому так много сейчас уделяют внимания, хотя он этого не стоит, пустой, потому что бесцельный. Это вопрос о гомофобии. Хотелось бы узнать ваше отношение к такого рода дискуссии. Это игра в политику? По теме о нормальной ориентации скажу, это пустоцветие, хотя и много талантов и порядочных. Одного не могу понять. Зачем об этом вещать? Или кому-то зачем-то надо зажигать? Народная мудрость гласит – посади дерево. Раньше в нашей школе этому учили. Построй дом. Можно квартиру, но у дома другая суть. Роди сына. Или ради сына, не совсем я понял. Недавно услышал вопрос, говорится дальше в письме. Почему сына, а не дочери? Сын – продление нашего рода. Жизни. Это главное и доступное любому здоровому человеку, конечно, при союзе, участии женщины. В этом ряду самое главное – дети. Венчаются только он и она, другого не дано природой. Может, найдете время откомментировать мой вопрос? Извините за настырность, кровь такая. Я родом из Крыма, прадед крепостной с Полтавщины, воевал крымскую и остался в Крыму. В роду моем, как и у многих крымчан, и греки, и белорусы, и русские, и даже нагайцы. Мне кажется, страсти в Крыму несколько улеглись, но наша славянская смесь от Руси всегда будет надеяться на славянское единство, братство и развитие, и тут однополярники нам не помощники. С уважением, Валентин Савицкий, Москва. Словом, однополярники, он, надо полагать, обозначает американцев. Как их богатых только не обозначают. Разумеется, Валентин, нечего и думать, что они могут поддержать ваши мечтания о славянском единстве, братстве и о чем там еще. Что говорить об американцах, если в самом славянском мире русские и панславистские мечтания никогда не находили серьезного отклика? Славянский мир отлично знал, да русские и все славяне не скрывали, что они спят и видят его под своим началом, что они в нем главные. Кому это может понравиться? Не уверен, уверен, Валентин, что мы с вами одинаково понимаем и слово «гомофобия». Вы, кажется, считаете гомофобией разговоры о людях лунного света, как их назвал один русский писатель XIX века, большой специалист по этой части. В действительности же гомофобия – это враждебность к людям, склонным к однополой любви. Эту фобию, эту враждебность в России не обсуждают, а возбуждают, разжигают. Хотят отвлечь внимание общества от воровства, бесчинства и распутства в высших правительственных и церковных кругах. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободаньюз.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.